Лев Николаевич Толстой. Поликушка. Глава первая.
«Как изволите приказать, сударыня, только Дутловых жалко. Все один к одному, ребята хорошие. А коли хоть одного дворового не поставить, не миновать ихнему идти», — говорил приказчик. «И то, теперь все на них указывают. Впрочем, воля ваша».
И он переложил правую руку на левую, держа обе перед животом, перегнул голову на другую сторону, втянул в себя, чуть не чмокнув тонкие губы, позакатил глаза и замолчал, с видимым намерением молчать долго и слушать без возражений весь тот вздор, который должна была сказать ему на это барыня. Это был приказчик из дворовых, бритый, в длинном сюртуке особого приказческого покроя, который вечером, осенью, стоял с докладом перед своей барыней. Доклад, по понятиям барыни, состоял в том, чтобы выслушивать отчеты о прошедших хозяйственных делах и делать распоряжения о будущих. По понятиям приказчика, Егора Михайловича, доклад был обряд ровного стояния на обеих вывернутых ногах, в углу, с лицом обращенным к дивану, выслушивание всякой неидущей к делу болтовни и доведение барыни различными средствами до того, чтобы она скоро и нетерпеливо заговорила. «Хорошо, хорошо», на все предложения Егора Михайловича. Теперь дело шло о наборе. С Покровского надо было поставить троих. Двое были, несомненно, назначены самой судьбой по совпадению семейных, нравственных и экономических условий. Относительно их не могло быть колебания и спора ни со стороны мира, ни со стороны барыни, ни со стороны общественного мнения. Третий был спорный. Приказчик хотел отстоять тройника Дутлова и поставить семейного дворового Поликушку, имевшего весьма дурную репутацию, неоднократно попадавшегося в краже мешков, вожжей и сена. Барыня же, часто ласкавшая оборванных детей Поликушки и посредством евангельских внушений исправлявшая его нравственность, не хотела отдавать его. Вместе с тем, она не хотела зла и Дутловым, которых она не знала и никогда не видала. Но почему-то она никак не могла сообразить, а приказчик не решался прямо объяснить ей того, что ежели не пойдет Поликушка, то пойдет Дутлов. «Да я не хочу несчастья Дутловых», — говорила она с чувством. «Ежели не хотите, то заплатите 300 рублей за рекрута». Вот что надо было бы отвечать ей на это, но политика не допускала этого. Итак, Егор Михайлович уставился спокойно, даже прислонился незаметно к притолке, но храня на лице подобострастие, и стал смотреть, как у барыни шевелились губы, как подпрыгивал рюш на ее чепчике вместе со своей тенью на стене под картиной. Но он вовсе не находил нужным вникать в смысл ее речей. Барыня говорила долго и много. У него сделалась зевотная судорога за ушами, но он ловко изменил это содрогание в кашель, закрывшись рукою и притворно крякнув. «Я недавно видел, как лорд Пальмерстон сидел, накрывшись шляпой, в то время как член оппозиции громил министерство и, вдруг встав, трехчасовую речью отвечал на все пункты противника. Я видел это и не удивлялся, потому что нечто подобное я 1000 раз видел между Егором Михайловичем и его барыней. Боялся ли он заснуть или показалось ему, что она уж очень увлекается, он перенес тяжесть своего корпуса с левой ноги на правую и начал сакраментальным вступлением, как всегда начинал.
«Воля ваша, сударыня, только сходка теперь стоит у меня перед конторой, и надо конец делать. В приказе сказано, до Покрова нужно свести рекрут в город, а из крестьян на Дутловых показывают. Да и не на кого больше. А мир интересу вашего не соблюдает. И мы все равно, что мы Дутловых разорим. Ведь я знаю, как они бились. Вот с тех пор, как я управляю, все в бедности жили. Только-только дождался старик меньшего племянника. Теперь их опять разорить надо. А я, вы изволите знать, о вашей собственности, как о своей, забочусь. Жалко, сударыня. Как вам будет угодно. Они мне ни сват, ни брат, и я с них ничего не взял».
«Да я и не думала, Егор», — прервала барыня, и тотчас же подумала, что он подкуплен Дутловыми.
А только по всему Покровскому лучший двор. Богобоязненные, трудолюбивые мужики. Старик 30 лет старостой церковным ни вина не пьет, ни словом дурным не бранится, в церковь ходит. Знал приказчик, чем подкупить. И главное дело, доложу вам, у него сыновей только двое, а то племянники. Мир указывает, а по-настоящему ему бы надо двойниковый жребий кидать. Другие и от трех сыновей поделились по своей необстоятельности, а теперь и правы. А эти за свою добродетель должны пострадать. Тут уже барыня ничего не понимала. Не понимала, что значили тут двойниковый жребий и добродетель. Она слышала только звуки и наблюдала нанковые пуговицы на сюртуке приказчика. Верхнюю он верно реже застегивал, так она и плотно сидела, а средняя совсем оттянулась и висела, так что давно бы ее пришить надо было. Но, как всем известно, для разговора, особенно делового, совсем не нужно понимать того, что вам говорят, а нужно только помнить, что сам хочешь сказать. Так и поступала барыня. «Как ты не хочешь понять, Егор Михайлов?» — сказала она. «Я вовсе не желаю, чтобы Дутлов пошел в солдаты. Кажется, сколько ты меня знаешь, ты можешь судить, что я все делаю, что могу, для того, чтобы помочь своим крестьянам, и не хочу их несчастья. Ты знаешь, что я всем готова бы пожертвовать, чтобы избавиться от этой грустной необходимости и не отдавать ни Дутлова, ни Хорюшкина». Не знаю, пришло ли в голову приказчику, что для того, чтобы избавиться от этой грустной необходимости, не нужно жертвовать всем, а довольно 300 рублей. Но эта мысль легко могла прийти ему. «Однако, только скажу тебе, что Поликея ни за что не отдам». Когда после этого дела с часами он сам признался мне и плакал, и каялся, что он исправится, я долго говорила с ним и видела, что он тронут, и искренне раскаялся. «Но понесла», — подумал Егор Михайлович и стал рассматривать варенье, которое у нее было положено в стакан воды. «Апельсиновое или лимонное? Должно быть с горечью», — подумал он. «С тех пор вот 7 месяцев, а он ни разу пьян не был и ведет себя прекрасно. Мне его жена говорила, что он другой человек стал. И как же ты хочешь, чтобы я теперь наказала его, когда он исправился? Да и разве это не бесчеловечно отдать человека, у которого 5 человек детей, и он один? Нет, ты мне лучше не говори про это, Егор». И барыня запила из стакана. Егор Михайлович проследил за прохождением воды через горло и затем возразил коротко и сухо. «Так Дутлова назначить прикажете?» Барыня всплеснула руками. «Как ты не можешь меня понять? Разве я желаю несчастья Дутлова? Разве я имею что-нибудь против него? Бог мне свидетель, как я все готова сделать для них!» Она взглянула на картину в углу, но вспомнила, что это не Бог. «Но да все равно не в том дело», подумала она. Опять странно, что она не напала на мысль о 300 рублях. «Но что же мне делать? Разве я знаю, как и что? Я не могу этого знать. Но я на тебя полагаюсь. Ты знаешь, чего я хочу. Делать так, чтобы все были довольны по закону. Что ж делать? Не им одним. Всем бывают тяжелые минуты. Только Поликея нельзя отдать. Ты пойми, что это было бы ужасно с моей стороны». Она бы еще более говорила, она так одушевилась, но в это время в комнату вошла горничная девушка. «Что ты, Дуняша?»
«Мужик пришел, велел спросить у Егора Михайловича, прикажут ли дожидаться сходки», — сказала Дуняша и сердито взглянула на Егора Михайловича. «Эка этот приказчик», — подумала она, — «растревожил барыню. Теперь опять не даст заснуть до 2 часа».
«Так поди, Егор», — сказала барыня, — «делай как лучше».
«Слушаюсь». Он уже ничего не сказал о Дутлове. «А за деньгами к садовнику кого прикажете послать?»
«Петруша разве не приезжал из города?»
«Никак нет-с».
«А Николай не может ли съездить?»
«Тятенька от поясницы лежит», — сказала Дуняша.
«Не прикажете ли мне самому завтра съездить?» — спросил приказчик.
«Нет, ты здесь нужен, Егор. Барыня задумалась. «Сколько денег?»
462 рубля-с».
«По ликея пошли», — сказала барыня, решительно взглянув в лицо Егора Михайлова. Егор Михайлов, не открывая зубов, растянул губы, как будто улыбался, и не изменился в лице.
«Слушаюсь».
«Пошли его ко мне».
«Слушаюсь».
И Егор Михайлович пошел в контору.